Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй части программы новая глава воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с разговора о художнике. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка «Обитаемые пейзажи» Гарифа Басырова. Состоялся и вечер памяти художника. О жутковатом символизме его картин и философии покойного мастера рассказывает Лиля Пальвелева.
Работы Гарифа Басырова есть в собраниях самых крупных, самых солидных музеев России. А еще рисунками этого художника располагает правозащитное общество «Мемориал». Он их «Мемориалу» подарил. Творческая биография Гарифа Басырова сложилась вполне благополучно. Были известности, выставки, награды. Только вот родился Басыров в печально знаменитом Алжире, Акмолинском лагере жен изменников Родины. И об этом никогда не забывал. Впрочем, сцен из жизни ГУЛАГа в наследии художника почти нет. Мне на память вообще приходит только его следователь с ярко-красным, словно обмазанным кровью ртом. Однако тут надо иметь в виду, что работы художника, особенно его поздние вещи, не подлежат однозначному толкованию. Недаром о них столько спорят. Да, на всех этих графические листы действуют на эмоциональном уровне, только вот даже люди из самого близкого окружения, даже друзья, знавшие Басырова с юности, трактуют его работы по-разному. И все же зона, как территория несвободы, подспудно присутствует в самых обобщенных изображениях. Она мерещится, к примеру, в серии «Люди в углу», а еще более в «Лыжнике», где человек в низко надвинутой шапке-ушанке с натугой скользит по узкому коридору между двумя глухими заборами. То ли охранник, то ли осужденный на спецпоселение. Поверхность больших бумажных листов у Басырова вибрирующая, покрытая тончайшими штрихами цветных карандашей. Человек здесь лишен индивидуальных черт. Он готов раствориться в окружающем пространстве, нередко даже врастает в землю, в песок, погружается в воду. Все персонажи одной из последних серий «Обитаемые пейзажи» таковы. Гариф Басыров говорил, что создает архетипы советской эпохи.
Это советские люди, хотя они, в общем, находятся в ситуациях, в которых живут все остальные люди. Жизнь одинакова везде. Просто у нас есть свой советский вариант. Поэтому они выглядят несколько старомодно, на них одежда ретро. Потому что я считаю, что советский человек, хотя он сейчас ходит в современной одежде, но он остался, есть и будет еще долгое время вот таким каким-то между 30-ми и 50-ми годами. И внешне, по своему символическому, что ли, виду, это именно советский человек. Мои персонажи действительно пытаются прикоснуться к тайне и усилия свои не оставляют даже в очереди за пивом. Ведь они никогда не попадут в Гималаи и поэтому слушают космос здесь, среди чахлых кустов и клумб. Несмотря на иронию, я испытываю к своим героям любовь и уважение. Однако не слишком доверяйте словам художника. И этим тоже. Смотрите его работы.
Увидеть работы Гарифа Басырова можно сейчас на выставке «Обитаемые пейзажи» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Здесь же прошел вечер памяти художника, который прожил не слишком-то долгую жизнь. Умер за день до своего 60-летия. Об этом говорила вдова Гарифа Басырова Инна Литвин.
Ушел он стремительно так, необыкновенно. Конечно, ужасно все. Вот только что мы сидели чего-то, насмехались над Депардье, как сейчас помню. Он взял сигарету, опустил голову, это было все. Ну, рано, правда. Ну, на самом деле, это мое главное утешение, когда меня все жалели. Вот что, как же это так? Что там ждало за поворотом, никто не знает. Вот я все думала, когда, значит, все это разбиралось в мастерской, обнаружился какой-то железный порядок. Это кто работает с его работами, разбирается, тот прям поражается. Они у него все надписаны, все выходные данные. Искусствоведы рыдают, потому что они к этому не приучены. Они в каких-то пыльных папках задыхаются, у них аллергия. Они не знают, что это такое, когда это было. У нас все понятно, все очень точно, все написано и все сделано. И так и жизнь у него прошла как-то очень организованно внутренне. Я считаю, что очень удачно у него жизнь сложилась. Он делал то, что хотел. И даже вот эти вот несчастные деньги он зарабатывал, не предавая ни себя, ни родину, ни меня, никого, но просто делая, опять же, то, что он хотел делать. Так что, в общем-то, он счастливый человек. И вообще, вот я поняла, мне лично он был очень полезен. Я совершенно не выношу затхлость в работах. Поэтому очень тяжело ходить по большим музеям прекрасным, где много-много всяких тьепол навешано. Я бы этого бы всего не видела. А вот лучше где-нибудь Маранди, Гарик и еще многие другие. Ну вот, Бог меня наказал, я закашлял. Обругала тьепол ни за что. Он вообще тут ни при чем на самом деле. С другой стороны, вот моя одна умная подруга сказала, она пришла на выставку, ей очень понравилось, Лена Мунц. И она говорит, ты что, впечатление, что они сделаны вчера. Я как-то подумала, а потом какое, думаю, точное слово, какая-то свежесть в них есть.
Кинорежиссер и сценарист Александр Мета назвал Гарифа Басырова лучшим российским графиком своего времени.
Он лучший, наверное, человек, который в таком каком-то в космическом масштабе изобразил человека советской эпохи, человека вообще среди этого одиночества, человека, выдернутого из мира, из толпы. Все его друзья его любили, потому что он был золотой человек, просто чистый золото, честный, умный. Верный мастер своего дела, всегда в работе, у него было место для графики, место для афортов. Столько идей, которые у него были в голове, для меня восхищение вызывало. И он стал делать эти свои колобашки, я думаю, что ты херней какой-то занимаешься, деревянные маленькие штучки, у тебя столько работ не сделано. Оказывается, его с колес схватила международная выставка, и столько выставок, сколько у него было, не было ни у кого, и столько наград на маленьких этих графических выставках не было ни у кого.
Названные Александром Метой колобашками, маленькие скульптурки из серии «Инкубусы» лишь на первый взгляд ничего общего не имеют с героями рисунков обитаемых пейзажей, считает искусствовед Леонид Бажанов.
В этих персонажах уже даже имитации на человеческую сущность нету, нет намека, а есть уже какой-то тотем, какой-то саркофаг. Хранилище души, а может быть там, если вскрыть, то и души-то уже и нет, а есть только крюк вместо мозгов или там носа или уха. Тоже неуютные эти милые существа. Они такие милые, трогательные, прям как детские игрушки. А приглядеться оторопь берет. И тоже ничего там такого радостно-лирического не присутствует. Хотя тоже эстетически виртуозно, и вспоминаем египетский зал Пушкинского музея. Обитаемые пейзажи. Если говорить о пейзажах, то здесь есть, конечно, провокация в этом названии, потому что, собственно, пейзажи-то как такового в традиционном смысле, или даже не в традиционном, а в модернистском смысле, в любом смысле, пейзажа как такового нет. Есть некая космическая данность, пейзажу отношения не имеющая, а наоборот, как бы опровергающая пейзаж. Пейзаж в традиции человеческой, ну, в европоцентристской такой традиции, это нечто воспринимаемое через нашу человеческую культурную психику или оживляемое нашим культурным или бескультурным сознанием, но все-таки сознанием. А здесь это совершенно космическая данность, неосмысляемая нашим сознанием. Она представлена нам, дана нам, но нам не принадлежит и не подчиняется. Более того, она нас подавляет, если ее не отрицает и уничтожает. Так что и пейзажа-то нет, и обитания не предполагается. Предполагается совершенно катастрофическое, сюрреалистическое, апокалиптическое сопоставление с этим космосом. С космосом, который не обитаем, не освоен, не оживлен культурой. А просто мы попали туда, мы влипли в это. И не справиться с ним, не осознать его, не одолеть его мы не можем. Мы должны выжить в нем. Может быть, я так слегка в силу возраста скептически настроен и такой усталости жизненной, может быть, слегка перегибаю. А Гарик имел в виду как раз совсем что-то лиричное. Но тут я опираюсь на свой опыт знания, дружбы с ним. Думаю, что он как раз имел в виду именно вот то, о чем я сейчас говорил. Гарик был очень острым, очень жестким, колючим, раздраженным по отношению к миру, в котором он пребывал, человеком. Именно в силу своей мягкости, лиричности, доброты, и именно вот в этом парадоксе соединения добра и этого очень неуютного мира, в котором мы все жили, хотя мы любили, мы выпивали, мы радовались, вкушали все прелести юности, все прелести жизни, но не относились к этому миру так мягко и одобрительно. Обитание предполагает освоение этого пейзажа, как бы приятие, вживание в него. А тут какое выживание? Тут все время конфликт, все время чудовищное одиночество в этом космосе. Даже одиночество, если там есть еще несколько фигур. Иногда это две фигуры, иногда это даже там 10 фигур. Но если 10, то они уже дерутся в каком-нибудь там парке. Обязательно кто-то уже кому-то в морду заехал, сорвавшись. Или нарцисс, он смотрит в эту лужу и с собой ведет беседу. Или в какой-то невероятной перспективе его ноги или его голова улетает в этот космос, в котором, ну, как в туннеле, как в трубе какой-то, аэродинамической трубе, невероятно. Вот это тот самый туннель, где в конце туннеля свет есть, но туннель не кончается. Но при этом цветные карандаши, все очень изысканно, виртуозно, изысканно. Прямо он не случайно в Японии получал призы на каких-то международных биеннале, международных конкурсах. И японскую культуру знал и освоил не меньше, чем европейскую. И вот эта вот виртуозность, владение, эстетическая такая виртуозность, она, конечно, во всех этих рисунках, афортах присутствует. По-моему, это очень хорошая, талантливо сделанная выставка. Хотя, конечно, хотелось бы увидеть и другое тоже. Мы редко очень видим выставки Гарика Басырова, и каждый раз какими-то частями. То вот эти объекты абстрактные, вот эта такая геометрия, наборы, такие конструкторы, то вот сейчас эта графика с колючим и холодным сюром. Кстати, почему я говорю о сюрреализме? Это, конечно же, не буквальный сюрреализм, имел место давно, и все давно прошло, и сюрреализм воспринимается сейчас с умилением, и как такой детский возраст модернизма, но там тоже вот это было и у Магрита, и у Дельво. Вот это одиночество и такое абсурдное, отверженное, брошенное бытование. То есть эта традиция есть. Я надеюсь, что когда-то будет большая выставка, где разные периоды. Вот Гарик был очень разный художник, он работал такими большими сериями, большими периодами. Вот эти ранние рисунки тушью, чернилами, пером, ручкой шариковой. Потом карикатура, потом эти рисунки, афорт, геометрия предметная такая. Геометрия, и потом позднее НК было, увидеть бы все это.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка «Обитаемые пейзажи» Гарифа Басырова. Состоялся и вечер памяти художника. С участниками вечера беседует Лиля Пальвелева.
По словам кинорежиссера и актера Андрея Смирнова, Гариф Басыров высоко ценил творчество Высоцкого.
Гарик был помешан на Высоцком. Высоцкий только-только помер, и где-то в начале 80-х в мастерской Гарик цитировал его. Я осмелился сказать, что, конечно, Володя великий бард, ну, если брать просто его как поэта, то поэт он как бы средней силы. Гарик меня чуть не убил. Буквально набросился с кулаками и стал цитировать, ну, те вещи, которые, конечно, я понимал, что это шедевры, такие вещи Высоцкого, как «Милицейский протокол» или «Диалог у телевизора», безусловные шедевры. Мне в этот момент приоткрылось. Гарик же был достаточно закрытый человек, не желавший открываться по каждому поводу и каждым, с кем он пьет водку. А тут мне приоткрылось нечто, что там сидело со страшной силой, что и воплощено с таким блеском, в том числе и в обитаемых пейзажах. Размышляя вообще о том слое реальности, который влечет за собой этот эпос в картинах Басырова, ну, что вспоминается, конечно, «Мурло совка», который первым, наверное, все-таки написал Олег Целков. Вспоминается, скажем, сегодняшняя поэзия Игоря Иртеньева, который неудивительным образом вот, разорванное сознание совка на переломе эпох воплотил. Еще эта эпоха не успела кончиться, а уже есть протокол этого. Мне кажется, что в том же ряду талантов и философов одно из мест очень важных занимает и займет по праву Басыров, поскольку мы живем в стране, которая сегодня не желает вспоминать, что совок – это про нее, нету серьезной попытки осмыслить 74 года этого выпадения из человеческой истории, который пережили наши родители и мы. Эти попытки пресекаются. Как вы знаете, памятники ставят. Значит, Ивану Грозному уже поставили. Сейчас мне сегодня сообщили. В нескольких городах, в том числе и в Москве, на Лубянке, вместо Дзержинского, стоять будет Иван Третий. Понимаете? Это все же один кич. Не знаю, до памятника Батыю или, ну, по идее, где-то на дороге у Кремля, нет, наверное, на проспекте Мира, наверное, надо ставить памятник Тохтамышу, поскольку Сретенский монастырь был поставлен в честь того, что там была остановлена рать Тохтамыша при помощи чудотворной иконы. В этом мире, конечно, ни Целкову, ни Басырову, ни Иртеньеву. Ну, конечно, можно вспомнить огромную команду талантливых художников-неформалов, которые занялись осмыслением этого, ну, там, вроде Кабакова, скажем. Но это немножко другое. Это как бы, видимо, не совка изнутри. А те имена, которые я перечислил, это попытка осмыслить то, среди чего они жили. Что осмыслить в это время было практически невозможно. Как бы мы ни читали сам издат или там издат, или сколько бы мы при этом осмыслении не выпили водки. Мне-то кажется, что вот в этих обитаемых пейзажах удивительное единство персонажа и среды. Ну, у Оскара Рабина были замечательные пейзажи, и вот эта античеловечность, чуждость, что ли, не только помойки номер 8, но и бараков, в котором он жил с семьей, или окружающего пейзажа, увидены все-таки глазами пейзажиста. А здесь, конечно, это ближе к сюрреализму, это абсолютно справедливо, но вот это единство персонажа и того, что называется здесь пейзажем и является, конечно же, антипейзажем, напоминает сразу безграничные просторы нашей Родины. Так какие-нибудь города вроде Перми, или Челябинска, или Нижнего Тагила, или Хабаровска, или Благовещенска, где человек давным-давно стал необходимой частичкой, неким механическим придатком индустрии огромной, которая вся делала танки или ракеты. Ведь среда, в которой большинство из нас выросло и прожило свою жизнь, чудовищна не только по своему антиэстетизму, то есть отвергающим всякую мысль о необходимости красоты для человека или соразмерности, скажем, архитектурных пространств, объемов. Нет, она как бы вопиющая против этого. Человек есть придаток оборонной промышленности и власти, соответственно. И вот в этих обитаемых пейзажах эта сама идея среды, абсолютно чуждой человеческим страстям и чувствам, воплощена, по-моему, необыкновенно оригинально и с потрясающей убедительностью. Вот я думаю, а кто эти персонажи? Ну, вот, скажем, там, где прилив, где человек в пиджаке и галстуке с закрытыми глазами лежит на локте, и ему там, судя по всему, вполне уютно. Сначала думаешь, конечно, это партийные бонзы, это какой-нибудь секретарь обкома или профсоюзный начальник. С другой стороны, в этих персонажах видно такое единство власти и ее подданных. Это производные одного и того же процесса. Эти формы, пиджаки, эти огромные задницы, обтянутые брюками, они же удивительно гармонируют с тем пейзажем, который здесь нарисован, который не пейзаж, но он напоминает о том, что есть пейзаж, есть человеческая среда, и что человек, возможно, в какой-то иной ипостаси все-таки станет человеком. В этом, мне кажется, огромная философская глубина всего созданного Басыровым. И та ненависть, которая стоит за этим. Причем кто-нибудь поумнее меня, наверное, сумеет проанализировать, каким образом в самих полотнах ненависти нет, потому что ненависть для художника бесперспективна. Это, конечно, эстетика. Но за этой эстетикой стоит парень, который родился в лагере жен изменников Родины, провел соответствующее детство и сумел из этого детства вынырнуть в совсем другую юность и зрелость. Это подвиг художника, конечно. И когда придет время, когда в этой стране, ну, вот такие старики, как я или Мета, мы, наверное, этого не застанем, но никуда не деться этой стране, у нее нет будущего до той поры, пока все не будет названо своими именами, пока любой школьник не будет знать наизусть, что значит Сталин, что значит Путин, и что были за 74 года советской власти, не будет знать точные цифры количества миллионов угробленных на Отечественной войне, расстрелянных в 30-е или 20-е годы, или, скажем, цифру попов, распятых или сваренных в кипятке в 18-19 годах. Это время придет неизбежно. И вот тогда, когда дойдет до философского осмысления нищеты марксизма, изначальной его нищеты, которую видели многие, ну не многие, но достаточно значительное число русских мыслителей в начале века. И когда это время придет, там займет законное место имя одного из величайших рисовальщиков конца 20-го, начала 21-го века Гарифа Басырова.
Режиссер мультипликационного кино и художник-мультипликатор Юрий Нарштейн с Андреем Смирновым поспорил.
Я вот слушал Андрея. Андрей совершенно замечательный, уникальный и все такое прочее. Мне очень нравится, что он прошел сквозь потраву, остался самим собой, слава богу. Но я думаю, что в отношении Гарика тут идет некоторый перекос. Извини уж, Андрей. Сильный перекос, потому что вот первые впечатления, которые были когда-то, когда у Гарика только еще появилась выставка первая, у меня было ощущение, вот свой, вот это мое, вот я здесь был, вот я вот в этом рисунке присутствую, вот он даже я. А это очень важное качество, когда чувство живого, чувство правды тебя затрагивает абсолютно и становится твоей личной судьбой. Вот называется у него цикл «Обитаемые пейзажи». А что такое «Обитаемые пейзажи»? Ведь это то, до чего дотронулась твоя рука. Обитаемый человек только тогда, когда твое чувство перекочевало в него, а его в тебя, и тогда вы находитесь уже в таком единении, что если вдруг человек исчезает, значит, исчезает часть твоей души вместе с ним. В этом смысле обитаемые пейзажи – это значит мыслящие пейзажи. Мыслить они должны через кого-то. Галька, обыкновенная галька, она просто камень, который лежит на берегу, но она становится живой, как только эту гальку берет мальчик, кидает вдоль воды, и вот начинают вот эти блины. Вот она живая тогда. Вот тогда происходит то самое одушевление. Гарик Басыров, он действительно любил свои персонажи.
Однажды к Гарифу Басырову обратился режиссер-мультипликатор Андрей Хржановский с предложением сделать совместный фильм. У Юрия Нарштейна есть объяснение, почему этого не произошло.
Я не удивляюсь, почему он отказал Андрею. Он прекрасно понимал, кто такой Андрей Хржановский и все прочее. Но ему, для его вещей, не было необходимости их потом дальше одушевлять. Потому что как раз одушевление, в таком узком смысле, сработало бы против его графики. Здесь есть явление графики, а там было уже это все переходило в другое явление, которое бы другой творческий человек искал дорогу уже своему направлению. А мы знаем, как Андрей, он очень острый, едкий, но действительно, и при этом еще понимающий, что такое искусство, это очень важно. Но здесь в этом не было необходимости. Можно стоять и смотреть его, я имею в виду Басырова, двух людей, один из которых курит. Причем, ты понимаешь, это на холодном ветру, там холодно, и в то же время до запаха дыма. ощущение такое. А при этом ни малейшего намека ни на какую натуральность, ни на какое желание. Вот сейчас я тебя вот здесь подсетюкну этим, а потом этим. Ничего нет. В этом переживание, сострадание, что очень важно, искусство без этого не существует. Без этой сильной сердечности, без этого переживания, без ощущения, что там, за этой самой маской, скрывается некто, без этого ничего не получается. Эта степень отзывчивости, может быть, она и связана с Акмолинском, но мне кажется, что это связано с ежедневной работой человека, душевной работой человека. И тогда эта душевная работа притворяется в штрих, в цвет, в свет, возлюбленную. Это очень важно, кстати говоря. На самом деле для меня, в общем, такое счастье быть с ним знакомым.
Сказал Юрий Нарштейн.
С участниками вечера памяти художника Гарифа Басырова беседовала Лиля Пальвелева.